Вот у Надежды Мандельштам в воспоминаниях есть такая мысль, что те, кто с детства слышал про борьбу против смертной казни и про рождественские ясли, знал про благую весть, они с ужасом отнеслись к кровавой бане 20 века. А люди, которых использовали для массовых убийств, они вообще ни о чем не таком не слышали. То есть мысль у нее такая, что человек, который слышал о яслях, знает о них, он какой-то другой. Вот как, по вашим ощущениям, человек, даже позиционирующий себя неверующим, может быть, даже атеистом, но с детства знающий, вот видящий рождественские елки и знающий рождественскую историю этого младенца в яслях, Марию Иосифа, он какой-то другой, чем те, которые вообще об этом совсем ничего не знают?
Знаете, это очень непростой вопрос. На него можно было, конечно, ответить, так, знаете, с легкостью. Да, другой. Вот. Но по сути своей на него ответить сейчас очень и очень сложно. Потому что для нас сегодняшних рождественские ясли, рождественская елка, это несколько не то, что они были, скажем, для Надежды Яковлевны и для того поколения людей, которые выросли в традиции церковной. А вся атмосфера их жизни была пропитана не только даже вот словами Евангелия, церковными службами, а вот этими человеческими отношениями, вот этим вот каким-то особенной человечностью, я бы так сказал, всей культуры еще XIX века, начала XX века, и вообще культуры человечества, которое хранит на себе прежде всего, конечно, отпечаток Евангелия. Вот. Поэтому, конечно, и сам человек мыслился иначе, самого человека человек видел по-другому. Сегодня для нас, вот теперешних, рождественские ясли, они во многом превратились, ну, так, в праздник счастья, что называется, почти что Новый год, потому что долгое время у нас был Новый год, но не было Рождества, и все такие вот рождественские традиции, рождественские такие вот сказочные элементы праздника, они перешли на новогоднюю елку, а теперь так немножечко обратно. Но в самом Рождестве мы всегда в последнее время, и это, надо сказать, в том числе и как-то к нам пришло и через западную современную культуру, такую, да, даже культуру, так сказать, Рождества как праздника скидок, понимаете, как праздника красивых елочных игрушек, как праздника дорогих подарков. Вот. Для нас это такое, вы знаете, вот остаточность явления праздника. Это хоровод, это рождественские колядки, это подарки под елкой, это торжественная рождественская служба, но это один из самых трагических праздников на Земле, который нами не осмыслен сегодня в категориях катастрофы, в категориях вот того, что происходит. Первое, что происходит. Потому, почему-то нам это кажется таким, ну, миленьким и таким ласковым, и таким добреньким, когда Богу не оказывается места на Земле. Вот. Мы перестали чувствовать в этом боль и трагедию о том, что великому Богу на огромной земле места не нашлось. Даже не потому, что он велик, а он так умалился, что он стал таким младенцем, даже ему места не нашлось. Это первое. Это совершенно забывается как трагедия. Потом следующий этап Рождества – это пещера, в которой он рождается. Это пещера, которая воспевается церковью, в общем, как преддверие гроба, гроба Господня. Так, мироносицы на Пасху поют: «Приидите, помажем вонями погребенного, приидите, подчимся, яко живал сви, и принесем мира, яко дару, не в пленах, но в плащанице лежащем». То есть все рождественские вот эти вот удивительные дары мыслятся церковью как преддверие его страданий. Пелены, как плащаница, пещера, как гроб, смирно, как мира, которым будут помазывать мироносицы Христа. Исключительно вот в этом движении Христа к своему распятию, движении Христа к схождению в ад. Мы в ладошки хлопаем, мы, так сказать, улыбаемся, фейерверки закатываем, все у нас хорошо, радостно, Дед Морозы ходит, детские утренники устраиваются, все у нас хорошо, все замечательно, ангелы воспевают, все хорошо, а в этот момент идет резня. В этот момент из-за того, что Христос родился на земле, убивают невинных детей. Это же, я все время об этом думаю с каким-то содроганием. Что эти несчастные матери должны сказать Христу? из-за которого убивают их детей. Зачем ты родился? Зачем ты пришел в мир? Из-за тебя. Из-за тебя вот моего ребенка пронзает воин, посланный Иродом. Христос избегает смерти до времени. Но это тоже прообраз его страдания в каждом ребенке. И вот это культу, вот это ушло.
А вот оно это... было когда-то?
Конечно. Оно не могло не быть. Оно не могло не быть, потому что если мы с вами посмотрим древние иконы Рождества, на иконах Рождества изображено все событие евангельское. Все событие евангельское. И бегство в Египет, и Рождественская пещера, и Иродовы воины, и бес, искушающий Иосифа. Все, все. Вот икона Рождества – это огромное полотно евангельское, которое являет все. И, конечно же, эту радость безмерной божественной любви к человеку, которая, несмотря на мрак, на отчаяние, на абсолютное неспособность человечества встретиться с Богом, на абсолютную невозможность человека прийти к Богу, все-таки побеждает этот мир, все-таки пронзает этот мир вот этой любовью, и вот этот вот малый росль, Христос как вот такая травиночка пробивается, вырастает на этой земле, чтобы этот мир стал другим, он становится другим, потому что одно без другого не бывает. Невозможно Рождество просто как веселье, невозможно Рождество просто как праздник. Если в Рождестве этого нет, тогда, ну, действительно, человек, о котором говорит Надежда Яковлевна, непонятен. А вот тот, кто познал такое Рождество, для него это понятно, что он вот по-другому смотрит на этот мир. Он не может участвовать в этом мире, как во всемирной бойне.
Мы привыкли к этому антуражу Рождества и привыкли, в том числе и читая вот дореволюционную литературу и замечательного Шмелёва и так далее. Вот оно теплое, оно уютное, оно веселое, оно радостное. Это и лампадки, и елочки, индейка, курочка, гусь с яблоками, и пост до первой звезды, и коледование. И вот все оно такое вот действительно уютное, радостное. Это уклад определенный. Последние все эти 2 десятилетия пытаемся вот лихорадочно как-то этот уклад восстановить, реанимировать, реставрировать. И как сделать так, чтобы вот за реставрацию этого уклада не потерялось вот то, о чем вы говорили сейчас?
Дело в том, что ни в коем случае этого делать не надо. Не надо реставрировать уклады. Этот прекрасный, чудный, замечательный шмелевский мир рухнул в одночасье. От него ничего не осталось. Вот, от свечечек и вербочек, от всего о том, о той красоты и благоухании, которая описана Шмелёву, не осталось ничего в единочасье. Потому что там, где остается уклад, не наполненный смыслом и содержанием, этот уклад не несет ничего. Это обманка, это ширма, это декорация.
И он ведь не защитил.
Он никого того, ничего не защитил. И поэтому вот создание уклада – это создание еще одного симулякра, еще одной иллюзии, еще одной формы бессодержательной. Вот когда человек ищет смыслы, когда человек смыслами живет, когда человек этими смыслами питает свою жизнь, и она становится почвой, понимаете, тогда почва, она приносит плоды. И тогда из этого уже выстраивается уклад, тогда это можно уже каким-то образом оформлять. Вот. А когда этого нет, то сам по себе уклад. Ну что ж, это этнография, это музеи, это гетто, это то, в общем, к чему пытается современный мир всех нас, конечно, приучить. Вот миру, который враждебен Христу, всегда, во все времена. А это, кстати, очень полезная вещь, очень такая безобидная. Да, пожалуйста, пожалуйста, постройте свой музей, постройте свой кукольный театр.
Или ролевая игра.
Такая. Ролевая игра. Ходите вы со своими бородами, понимаете? Вот носите свои иконы, машите своими кадилами. Но только вот от сих до сих, вот в вашем месте, вот в вашей резервации. Пожалуйста. Но мы не хотим резервации, мы хотим жизни. А жизнь – это поиск смыслов, прежде всего.
Вот у Надежды Мандельштам в этой фразе про людей, которые видят ясли и которые не видят, есть еще в той же строчке люди, которые слышали о борьбе за отмену смертной казни. Вот как вы считаете, это действительно как-то связано? И как вы сами относитесь к тому, что сейчас очень часто даже с высоких трибун люди произносят слова о том, что надо там по законам военного времени судить там, пятую колонну, что есть враги, которым надо применять смертную казнь и так далее?
Ну, во-первых, существует всегда сорт людей, которые не могут жить без врагов. Вот, те дают им право на существование, потому что человек настолько в себе не уверен, настолько сам себя не любит и настолько не понимает, зачем он живет, ну, не нашел смысла для жизни такой человек. И поэтому для смысла жизни ему нужен тот, кого он ненавидит, который хуже него, который в образе того, на фоне которого он не тварь дрожащая, а право имеет. Понимаете? Вот это трагическая вещь, когда человек не нашел оснований для жизни. И тогда появляется вот эта риторика с постоянным поиском врагов, с желанием кого-то все время мочить в сортире или каких-то вот таких вот вещей, вот когда вот кого-то надо по закону военного времени, потому что кажется, что это и есть жизнь, кажется, что это и есть как бы вот то самое основание, когда человек вдруг осмысляет, зачем он живет, потому что тогда вдруг появляется идея. Тогда вдруг появляется какое-то вот высокое знание истины, ну, в кавычках, конечно, сказанное для такого человека, потому что не будь этого, вообще ничего нет, вообще бессмысленно. Вот, это крайне опасная форма жизни, и таким людям необходимо все-таки как-то вот научиться слышать Бога, иначе они погибнут окончательно, потому что Бог есть жизнь, и Бог может каждому человеку дать основание для жизни. А жизнь, она может состоять только в любви. Вот. Без любви не может быть жизни. Вот. В ненависти может быть только отчаянное умирание и такое действительно самоубийство через вот такое провозглашение этих вещей. Что касается смертной казни, человечество долгим путем своего осмысления, вот понимание заповедей Христовых, понимание Евангелия в лучшие свои моменты научалось тому, что смертная казнь перестает быть необходимостью для тех, кто имеет мужество вот, прощать, кто имеет мужество давать время на покаяние, кто имеет мужество уважать человеческую личность. Вот это, конечно, плоды христианства. Одни из самых высоких плодов того, как Бог в каком-то смысле заставляет человека видеть человека во враге, видеть человека в самом отщепенце, слышать того, как сам Христос вдруг себя, о себе говорит, как о бомже, как о преступнике, как о бездомном, как о нищем и убогом, когда говорит о страшном суде. И вот именно вот это слово о страшном суде в какой-то момент просветления человечества, государей, вот, целых сообществ приводило к тому, что даже в преступнике, даже в самом закоренелом и отчаянном головорезе образ Божий по учению святых отцов не может быть истреблен. Он может быть крайне искажен, он может быть крайне искалечен, но не исчерпан до конца. И поэтому даже для него остается вот эта возможность спасения и покаяния, зная о том, что вот тот, собственно говоря, убийца, разбойник, тот, приговоренный к смерти, рядом со Христом исповедовал его в последнюю минуту своей жизни, потому что и сам Христос был приговорен к смерти. И вот даже то, что сам Христос был приговорен к смерти, самих христиан останавливало в том, чтобы в какие-то периоды истории применять смертную казнь. Вот мне кажется, вот распятый Христос, приговоренный к смерти, это есть наше христианское основание для того, чтобы не принимать смертную казнь как естественную, как необходимую во всяком государстве, как единственный способ решения проблем со злодеями и так далее и тому подобное. Вот. Бог не перестает любить человека даже в аду. Вот. И поэтому для нас это тоже основание того, чтобы добиваться до последнего момента, вот, чтобы любой человек, каждый человек, если есть возможность, вот, пробраться до него, как до человека, ну, может быть, попробовать.
То на встрече сказали такие слова, которые меня как-то так задели, потому что я думала об этом. Вы сказали, что люди нужны Богу, вот такие, какие они есть, вот как апостолы были всякие, и не бог весь, какие святые, но вот они были нужны, и так вот нужны все мы. Вот я спрошу вот так, вот нам очень нужен Бог, вот действительно, даже людям, которые, может быть, и от церкви отошли, но при этом они не могут отказаться от Бога, вот, и от этой мысли о Рождестве, о рожденном в мир младенца, если этого нет, вот если бы кто-то доказал, сказал, что все этого нет, или у тебя наступила амнезия, и ты про это забыл, и этого нет в твоей картине мира, то жить, конечно, не хочется без этого. Но мы-то нужны Богу, вот каждый отдельный человек нужен, потому что один раз я спросила одного батюшку об этом, и он мне сказал так: «Ты не нужна Богу, ты ему желанна».
Вы знаете, это вот Бог человеку нужен время от времени, к сожалению. А человек нужен Богу постоянно. Вот, конечно, это свойство вечной любви. Вот, если любит, значит, нужен. Более того, любит, значит, знает. Знает, значит, любит. Вот Бог нас знает. Каждого знает, а значит, любит. Вот мы Бога не знаем. И поэтому для нас так трудно понимать, что значит эта главная заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей мыслью, всем твоим существом и ближнего, как самого себя». Вроде такие простые слова, и вроде как мы думаем, что когда мы там утренние, вечерние молитвы читаем, пост соблюдаем, на службу ходим, исповедуемся, причаемся, это и есть, собственно говоря, исполнение заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего». Ну вот ничего подобного, конечно, этого нет, потому что мы не хотим Бога знать. Мы хотим им пользоваться, и поэтому Бог нам нужен время от времени. А только тогда, когда человек захочет Бога знать, вот, когда Бог ему нужен вот всегда, тогда он его полюбит. Иначе вот никак. Понимаете, это ведь и нам друг о друге понятно. Мы много знаем о Боге, мы много знаем о его свойствах, мы много знаем о догматике, мы можем любые книги прочитать, о церковной истории, о библеистике. С такое количество знаний о Боге просто невмещаемое. А есть люди, которые о Боге ничего не знают, но знают Бога, вы понимаете? И этого знания достаточно для них, чтобы они как-то вот жизнь свою по-другому делали. Это ведь то же самое, что касается нас. Вот обо мне в интернете, например, много чего можно узнать. Вот, и хорошего, и плохого. Вот, и составить свое обо мне представление. Но меня знает моя жена. Меня знает мой сын, мой отец, мои друзья. Они меня знают. Знают всякого. И любят. Вот в чем все дело. Вы понимаете? Вот. И так вот Бог каждого из нас знает и любит. Вот. И чем больше человек знает другого человека, тем он знает о нем только самое главное, самое хорошее, самое драгоценное. Иногда это кажется странным. Но как ты можешь такого любить? Говорят какой-то женщине про какого-то мужа, алкоголика и вообще непонятно кого. А она его знает так, как его не знает никто. В какой-то вот, может быть, самой-самой его глубине. И все. И ничего с этим не сделаешь. И ничего не объяснишь. И никаким образом не убедишь, что он такой-сякой, она все это знает. Но она знает о нем еще то-то-то, что знает о нем только она и Бог. Вот. И вот это знание Бога самого, это самое главное знание, в котором нуждается человек. Это самое главное, что, собственно говоря, человек должен в этой жизни осуществить. Как-то вот так вот узнать Бога. И как только вот это случится, знаете, вообще ничего не страшно. Уже вообще можно ни о чем не думать.
То есть вот знание о Рождестве, получается, с чего я, собственно, начинала?
Да, знание о Рождестве, как ведь о твоем личном опыте, в том числе, этого Рождества.
А само по себе вот это,
да,
знание,
не потому, что я прочел и там о Рождестве много историй. Знаете, вот читал и у Диккенса разные красивые истории, mm-hmm. и девочку со спичками, там, и мальчику Христа на елке, и чего только я не читал, понимаете? И все о Рождестве. Понимаете, и Евангелие о Рождестве, и был на спектаклях о Рождестве. Но пока я не пережил этого Рождества, если я не стал вот участником этого Рождества, если это не произошло при мне, грубо говоря. Ведь церковь, она ведь об этом говорит: Дева днесь присущественного рождает. Сейчас, сегодня, при тебе. Ты один, вот она. Если это так вот не произошло, то тогда ты никогда и не скажешь тех слов, которые апостольское чтение звучит вот это в радиохраме, когда апостол Павел говорит, что Бог такого духа нам послал. Духа усыновления, что человек говорит тогда уже, когда этим духом, он с этим духом встретился, он только может говорить: «Ава, Отче», больше ничего. Вот это вот так. А так, короче, здесь много чего написано.
Ну, мы когда водили детей в воскресную школу, мы же все полагали, что если они будут знать, вот мы не знали, мы росли без этого. А они будут знать, и они будут совершенно другие, у них будет другая жизнь, и они будут более духовные, и им будет легче жить, и они будут лучше нас, и не получается.
Человеку, который знает Бога, жить не легче. Человек, который знает Бога, не может пользоваться Богом, понимаете? Который знает о Боге, он знает, как можно воспользоваться божественным благодеянием, он знает, как можно от Бога что-то получить, он знает, что надо делать правильно, чтобы это, ну, грубо говоря, сработало. Вот тот человек, который знает Бога, вот он как бы вот дорастает до такой степени знания, что кроме вот этих слов «авочи» он ничего сказать не может. Вот. Ему, в общем, от Бога-то и не надо ничего, кроме самого Бога. Вот. И поэтому, а он уже с ним. Это особое состояние, но к нему все-таки надо дорасти. Это не случается вдруг, это не случается, как, знаете, вот два пальца в розетку, значит, сунул, там тебя током шибануло, и у тебя вдруг открылось какое-то там особое знание, вот это, и на тебя снизошло какое-то озарение. Конечно же, нет, это долгий путь, пути к Богу. Это первое, прежде всего, такое вот у... Льюис есть такое произведение, которое называется «Блуждание паломника». Тут очень емкое название. Наш путь – это вот такое блуждание, но паломника. Человека, который движется к святыне, который, несмотря ни на что, преодолевает вот этот тяжелый и часто путанный, непонятный путь для того, чтобы найти самого Бога. Этого надо сначала захотеть. Этого человеческое сердце, в принципе, хочет, но очень боится. Очень боится вот так вот узнать Бога, потому что очевидно, что человек, предчувствуя, что вот эта встреча с Богом может его очень сильно изменить, и не только его, а вообще всю жизнь его поменять, а нам страшно. Вот. А то, что мы детей учим радоваться Рождеству, и то, что мы думаем о том, что вот если они это узнают, им будет лучше, легче, это точно, им будет лучше и легче во многом понимать этот мир, во многом выбирать правду и ложь, во многом... Даже вот этот выбор на уровне эстетики, вы знаете, он тоже очень важный. На уровне понимания красоты, на уровне понимания интонации, на уровне понимания вот этого вот доброго и недоброго, он тоже очень важен для детской души в ее дальнейшем самоопределении. Поэтому вот эта детская наука, это детское Рождество, это детское сияние Рождественской звезды, оно бесконечно важно, как такое просветление детских чувств в правильном направлении.
У Честертона есть такое эссе «Несколько мыслей о Рождестве», и он там доказывает, что для взрослого человека и для пожилого Рождество еще более радостно, чем для ребенка, хотя обычно считается наоборот, что дети радуются, а взрослые уже так вроде надо радоваться, но и радуются. Вот как по вашим ощущениям, вот это какая-то разная радость у человека умудренного опытом и у ребенка, и какая радость больше и глубже?
Ну, знаете, радость – это... свойство Божие, вот как и любовь, как и свобода, она не может быть, ну, как бы разной, то есть она не может быть разной, она может быть разной в осмыслении, в опыте, но суть ее одинакова, суть ее действительно одна и та же, как суть любви, как суть радости, как суть творчества. Это все вот божественная природа, изливаемая на человека, на человеческое сердце и отзыв этого сердца на эту божественную радость. Поэтому радость ребенка и радость взрослого, она одинакова в том смысле, что это тоже божественное явление. Единственное, что мы радоваться не умеем. Вот это большая беда для нас. Мы не знаем, что такое радость. Очень часто мы забываем. Вот то понимание, детское ощущение радости, оно уходит, и мы мучаемся весельем. Вот, чтобы хоть каким-то образом приблизить вот эту вот память о радости, и у нас ничего не получается, мы слишком быстро все теряем.
Даже христиане?
Конечно, христиане не научены радости. Мы, собственно говоря, не учимся радости, ведь это же наука. Мы считаем, что радость – это такое, такое легкое, веселое состояние, знаете. Вот, оно, так сказать, как хорошее настроение, это не так. Это не так, радость – что-то иное. Вот всему учиться, вот любви же надо научиться. Чтобы научиться любить, это же какой путь надо пройти. Радости надо научиться, это тоже очень сильный путь. Но изначально человек не может научиться любви, если он ее не имеет, вы понимаете? она уже есть, но надо ей дать ей возможность нас наполнить, дать возможность победить этой любви в нас. Также и с радостью, надо дать этой радости силу, чтобы радость была сильной. Вот апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите, сие есть о вас воля Божия». Вы понимаете? Вот три вещи: радоваться, непрестанно молиться, о всем благодарить. Ведь можно себе представить, да, какой это подвиг — непрестанно молиться. Вот такой же, как и радоваться, и благодарить. Вы понимаете, это все в одном ряду стоит у апостола. Поэтому учиться радости необходимо. Нас как-то вот приучили, наоборот, не радоваться. Нам почему-то как-то кажется, что христианство, оно прежде всего о скорби, прежде всего о чувстве вины, прежде всего о каком-то таком вот самоумерщвлении.
И самоугрызение.
Вот когда надо что-то умерщвлять, и когда надо что-то угрызать. А христианство, оно о самооживлении, прежде всего. Оно о жизни, оно о любви и, конечно, о радости. Но этому надо учиться. Это трудная работа — учиться радоваться. Очень трудно.
Пока себя не научишь, тем более и детей этому научить невозможно.
Бог учит этому. Это только Бог научит.
Другого нельзя.
А Он источник радости настоящей, истинной. Иначе мы будем подменять понятие радости и хорошего настроения, вы понимаете? Хотя тоже хорошо быть в хорошем настроении, тоже этому надо учиться. Вот. А этому учит благодарность. Вы знаете, когда человек действительно может прожить день и в конце дня всегда принести молитву Богу радостную и благодарственную, вы знаете, это же очень много. Вот так можно себя приучить радоваться, если человек вот прожил день, и вроде день как день, ну вот серый, погода плохая, вот хлюпает под ногами все, люди такие все озлобленные, толкаются, от всех пахнет каким-то там сыростью, потом и еще непонятно вчерашним перегаром, чем угодно, понимаете. Но чему тут радоваться? А человек вот стал думать: Господи, а ведь в этот день мне кто-то улыбнулся. И вот эта улыбка вдруг могла человека вырвать вот из этого проклятого круга нерадости. А вот в этот день он сам смог кому-то сказать доброе слово. А вот в этот день что-то еще такое маленькое, совершенно незаметное. Ведь мы же совсем забыли о том, что мы дышим, а за это надо благодарить. Что мы видим, и за это надо благодарить. Что мы слышим, и это уже огромный дар. Мы считаем, что это так должно быть. Так не должно быть. У слепого спросите, должно ли так быть? Или у глухого? Или у безрукого и безногого? Вот. А мы так считаем, что вот это даже и сказать-то Богу не на что. Все жалуемся, это не так. А вот что так? И вот этот человек вдруг начинает понимать, что он начинает благодарить Бога за простые вещи, а потом вдруг понимает, что он так неблагодарен Богу, что он так не ценит этих вещей, что он так вообще бездумно и безумно проживает вообще целыми днями, не сделав ничего хорошего, а мог бы. И вот потом, когда человек начинает что-то делать, и у него получается. У него благодарность возрастает, а вместе с ней возрастает радость. И вот так рождается радость через благодарение. А также вместе с этим, конечно, рождается и молитва через это все, потому что человек не может не молиться. Молиться – это ведь не значит читать утреннюю и вечернюю молитву. Молиться – значит хранить память о Боге. Это жить в Его присутствии всегда, понимая, что Бог рядом с тобой, и тебе от этого хорошо. Что тебе не хочется сейчас спрятаться куда-нибудь в свой потаенный уголок, закрыть все шторки и сделать что-нибудь такое, чтобы Бог ни в коем случае не увидел.
Отец Алексей, если вот попросить вас рассказать какую-нибудь историю, которую можно было бы назвать святочной.
Помню историю, но это не моя история. Это история, рождественская, старинная и совершенно правдивая, которую рассказала мне одна моя знакомая много лет назад. Кстати, на Рождество. Вот. Она помогала в одной семье, многодетной, христианской, православной. Вот. И всегда понятно, что у многодетных родителей, христиан, им трудно бывает пойти на службу. Вот им хочется, вот они с детьми все время в храме, а так хочется помолиться самим, а так хочется как-то вот, особенно когда такие великие дни прибывают. Они, значит, пошли на родительскую службу, она осталась с детьми, младших уложила, они спят, а вот этот вот старший, 6 лет, никак не угомонится, Ну, она крестная, она с ним, значит, вот, почитала с ним сказки, почитала еще что-то такое. Ну, потом решили, они уже ложатся спать, уже пришло время, он уже зевает. И она говорит, ну, давай с тобой вместе будем молиться. Ну, за кого мы помолимся? А, ну, конечно, помолились за родителей, помолились за бабушек, дедушек, помолились за младших братьев и сестер, помолились за всех помолились. Тогда он говорит, крестная говорит, вот мы помолились за тех, кого мы любим, а давай теперь помолимся за тех, кого мы не любим. Она ужасно удивилась, подумала, как это может так, у шестилетнего ребенка может быть кто-то, кого он не любит. А она говорит, ну хорошо, хорошо, давай помолимся. И тот он говорит, Господи, спаси Бармалея.
Чудесно. Это очень хорошая история.
Все, что можно пожелать, звучит как раз в этих рождественских песнопениях и в рождественском послании апостола Павла, в его слове о том, что мы настолько любимы Богом, что Бог видит нас не наемников, не рабов, а своих сыновей. Главное, чтобы мы тоже не хотели удовлетвориться вот какой-то вот такой вот очень удобной позиции раба, очень выгодной позиции наемника, но всегда стремились быть детьми его.